Глава 46. Ветер, метущий по огромным равнинам Вексена, срывал последние листья со старых ив и раскачивал черные сухие плоды орешника. Воздух нес запахи тины с рек и речушек, а еще аромат диких фруктов, выхваченный из-под леска, кишащего насекомыми и гнилостной смесью. В десятках километров оттуда, над широкой горловиной колодца, одинокой фермы, где наверняка было приятно жить, стоял ворот с бурой и проржавевшей лебедкой. Люси потянула за веревку и вытащила наверх не ведро, как в старые добрые времена, а металлическую клетку, состоящую из деревянного цоколя и сетки, какой огораживают кур. Застрявшие в ячейках пучки белой и коричневой шерсти вились на ветру. Я осматривала пристройки и конюшню. Там ничего особенного, но похоже, что свою зверюгу он держал как раз в глубине этой дыры, объясняла Люси. И думаю, там не только колодец. Посмотрите. С помощью фонарика, который она достала из багажника машины, Люси осветила алюминиевую лестницу, идущую на 5 метров вниз. В глубине виднелся бетонный пол и арка, вырубленная в скале. «Там подземелье. Нужно глянуть». Николя застыл, вцепившись в каменный раструб. Это было не просто устье колодца, но спуск во внутренности, призыв пойти наперекор своим страхам. Там внизу бродили демоны, с которыми он не желал встречаться. Он опять увидел себя на коленях, разгребающим камни, чтобы расчистить проход в каменоломню. Почувствовал колебания воздуха, исходившие слева от тела Шарко. И перед ним, с той же четкостью, с какой он видел Одри и Люси, предстала тень распятого тела Камиль за белой простыней. На его лбу проступили крупные капли пота, плоть плавилась в вулканической лаве. Он отпустил каменный бордюр и неловко отступил назад. Нет, снова приблизиться он не сможет. У него не получается, и он кусал себе губы. Он ненавидел свой мозг, который приказывал ему сдать назад, и свое проклятое тело, вышедшее из-под контроля. «Я останусь здесь. Позовите, если возникнут проблемы». Ему пришлось дважды пошарить в кармане, прежде чем удалось достать оттуда пачку. Он отошел с сигаретой в зубах и прикурил ее в сторонке дрожащими руками. Люси повернулась к Одри. «Ты в курсе насчет него?» «Да, Франк рассказал. Подруга Николя погибла 4 года назад. Это ужасно». «Слабо сказано. А он знает, что ты знаешь?» «Нет». «Не думаю. Может, однажды сам тебе все расскажет». Люси уцепилась за лестницу и полезла вниз, напарница за ней. Оказавшись на месте, они двинулись под арку. Перед ними возникла массивная дверь. Люси вытащила из кармана куртки связку ключей и перепробовала несколько, прежде чем нашла подходящий. Пришлось поднапрячься, чтобы открыть, потому что петли были не смазаны, а от влажности дерево разбухло. Створки распахнулись, за ними открылась ниша с устланным соломой полом, пирамидой тюков в углу, штабелями пачек с крокетами и аккуратно развешанными на гвоздях поводками, намордниками и ошейниками. В отличие от дома просто, здесь все было чисто, совершенно сухо, ни запаха псины, ни вони экскрементов. Ничто не указывало на то, что собаку били или натаскивали как бойцовую. Без сомнения, ее природной мощи хватало, чтобы обеспечить победы. Животное обитало здесь, в темноте. Диманшо заботился о нем и тщательно следил, чтобы никто не заподозрил о его существовании. Одри нащупал выключатель, и из подвешенной на шнуре лампочки хлынул свет. Электрические провода шли вдоль камня и исчезали за другой дверью, слева от тюков. Подземелья были древними, их соорудили, конечно же, одновременно со старой фермой. Люси не представляла себе, каким было их первоначальное предназначение. Возможно, здесь хранили урожай. Но и провода, и выключатели были недавними. Каратель все переоборудовал на свой лад. Она пошла первой. Одри двинулась следом, с ощущением, что они углубляются в извилины мозга Арно де Моншо. Снова выключатели. Но на этот раз послышалось потрескивание неона, и помещение осветилось. Открытие их ошеломило. Женщины подняли глаза и увидели два пальца в банке, наполненной формалином и стоящей на столе. Один из них еще сохранил на ногте алый лак, фаланга женского пальчика, очевидно, мизинца. «Ты заметила какие-нибудь следы женского присутствия в доме?» — спросила Люси. «Ни малейших». Де Моншо и некая женщина отрезали себе по фаланге и сохранили мрачную реликвию в банке. Кем она была? Подругой? Такой же чокнутой, как он сам? Одри вспомнила про отпечатки маленьких ног вокруг ямы. Она подошла к стоящей в углу на три четверти пустой канистре, повернула ее и прочла на этикетке «Соляная кислота». За канистрой были спрятаны две кассеты VHS. На наклейке одной из них была изображена сотня белых масок Гая Фокса, расположенных рядом или друг на друге. Некоторые из них были забрызганы кровью. Название «Ее последний кровавый день». Другая кассета называлась «Атрауц». «У него там были кассеты», — сказала Одри. «Так зачем прятать отдельно эти два фильма? И потом, ты видела маски?» Люси подошла к другой двери, поменьше и квадратной. Поворачивая подобранный ключ в замке, она задумалась. Ангел будущего добрался до де Моншо. Он присоединился к группе, отрезав себе фалангу, и был убит в чаще леса. Что это за группа? Какие ужасы обнаружил Фабрис Шевалье? Что он хотел изобличить перед миллионами людей? Я покажу вам, на что способны эти монстры, прячущиеся во Франции, или типы вроде карателя. Отперев замок, она с большой опаской отвела дверь от наличника и заметила, что дышит быстро, маленькими вдохами и выдохами, как если бы держала голову в пластиковом пакете. Стоя позади, Одри чувствовала себя немногим уверенней. Люси ощущала ее горячее дыхание на своем затылке. На безупречно чистом бетонном полу стояли химические столы, сооруженные из досок, закрепленных на козлах. На них были расставлены пробирки, пипетки, флаконы с химическими веществами. На вешалке, рядом с коробками перчаток и медицинских масок, висели халат и шапочка. Справа — электрический обогреватель. К этому прилагались хирургические инструменты, разложенные на бумажных салфетках. Скальпели, нить, крючки и скобы. От обустройства в целом исходило отчетливое ощущение дилетантства. Неоновые лампы на стенах были накрыты пластиковой пленкой, электрические провода свисали с потолка. «Помесь науки с любительскими потугами», — подумала Одри, вспоминая о том, что говорил Альрик Сиоблат про биохакеров. «Видала?» — бросила Люси. Одри подошла к коллеге. В глубине вивария копошились две мыши, в оплетающих их жилах, напоминающие миниатюрные ростбифы. Одна из них была такой мускулистой, что, перевернувшись на спину, была бы не способна подняться на лапы. Как с собакой. Царила тишина. Внешний мир не существовал. Были только эти мыши, пипетки, отрезанные пальцы, и молодая женщина представила себе, как каратель в халате, этот свирепый хищник, способный натравить собаку на голову человека на дне ямы, с олимпийским спокойствием склоняется над микроскопом. Одри осторожно приблизилась к груди картонных упаковок, большая часть размером с обувную коробку. Synthetic Biology, Genart Genomic Cleavage, Crisp Gen Knockout Kit. Было написано аккуратными буквами наверху и по бокам и украшено картинками с элементами ДНК, или фотографиями ученых в хирургических масках, расхваливающих качество продукта. Она открыла один из наборов, обнаружила и там уложенные лабораторные материалы, флаконы с темными субстанциями и надписями на недоступном ей научном жаргоне. Подальше, на краю стола, лежал открытый чемоданчик. Внутри Одри увидела аппараты, которые узнала. В лаборатории научной полиции их использовали для извлечения и анализа ДНК. Только эти были намного меньше и не такие сложные. Термоциклер, центрифуга, микроплаты на 96 ячеек для помещения туда образцов, констатировала она. С ума сойти! Как он это раздобыл? Я и не знала, что такого рода оборудование разрешено продавать кому-то, кроме наших крупных микробиологических лабораторий. Люси осматривала, не прикасаясь. Легко догадаться, куда уходили деньги, полученные за собачьи бои. А главное, для чего все это? Посмотри там название отправителя материалов. Кто именно? Предприятие? Лаборатория? Одри поискала наклейку и нашла ее на другой стороне чемоданчика. Ее глаза расширились. «Это Амазон!» Она перевернула остальные пакеты. «Амазон! Всюду! На каждой коробке!»